с Александром Геннисом.
Каждая новая подробность самого важного, как считал Сартр, события в истории человечества, создания атомной бомбы, вызывает новый прилив интереса к этой фундаментальной сенсации прошлого века. Сегодня Марина Ефимова представит новую книгу на эту тему «Первая война физиков».
С момента возникновения идеи создания атомного оружия оно вызывало и вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, дьявольское изобретение, грозящее уничтожить цивилизацию. С другой, самый быстрый способ покончить с долгой и ужасной войной, которая сама эту цивилизацию годами разрушает. Полвека, прошедшие со времени Второй мировой войны, в Америке преобладало второе, утешительное отношение к бомбе. До тех пор, пока атомное оружие не стали изготовлять страны с воинственными диктаторскими режимами, и пока не возникла опасность, что оно окажется в руках безответственных террористических банд. В связи с этой новой ситуацией английский писатель, автор научно-популяризаторских работ Джим Бекетт и написал книгу «Первая война физиков». Хронологически она представляет собой первую часть будущего фундаментального труда об истории атомной бомбы.
6 августа 1945 года Отто Хан, немецкий физик, открывший распад атомного ядра и получивший за это в 1944 году Нобелевскую премию, сидел за обеденным столом с 9 другими пленными немецкими учеными в усиленно охраняемом замке под Кембриджем. В 9 вечера они включили радио и услышали, что на Хиросиму сброшена атомная бомба. Отто Хан был так подавлен тем, что его изобретение накладывает на него ответственность за гибель сотен тысяч людей, что заговорил о самоубийстве. Но после 5 рюмок коньяка коллегам удалось убедить его, что бомба одним ударом прекратит 5-летний кошмар войны, уже унесший десятки миллионов жизней.
Тот факт, что бомбу первыми изготовили и использовали в войне Соединенные Штаты, а не нацистская Германия, является исторической загадкой. В Германии были огромные запасы урана. И над изготовлением атомного оружия работали физики такого масштаба, как Отто Хан и Вернер Гейзенберг. В книге «Первая война физиков» Бекетт наглядно показывает, как близко подошла Германия к созданию бомбы и приводит все возможные доводы в вопросе о том, почему в атомной гонке Соединенные Штаты обогнали нацистскую Германию.
Главным препятствием для Германии была ее идеология. С середины 30-х годов нацисты вынудили многих лучших физиков и химиков покинуть страну. Среди них и Лизу Майтнер, главную сотрудницу Отто Хана, которой он был во многом обязан своим открытием. Большинство уехавших из Германии ученых были, как и Майтнер, евреями. Из самых известных – Отто Фриш, Рудольф Пирлс и Лео Жилард. Они осели в Англии или в Америке, были привлечены союзниками к изготовлению бомбы и сделали очень много для успеха знаменитого Манхэттенского проекта.
Гонка атомного вооружения, как утверждает Бекетт, началась из-за страха. Вашингтон боялся, что нацисты опередят союзников, а Москва боялась отстать от американцев. Что касается холодной войны, то в ее описании автор приводит известные слова Оппенгеймера.
«Соединенные Штаты и Советский Союз как два скорпиона в банке. Каждый может убить другого, но только с риском для собственной жизни».
В конце Второй мировой войны Америка и Советский Союз начали конкурировать за контроль над немецкими атомными программами и охотиться за их запасами урана и за их специалистами. Однако большинство физиков, работавших в нацистской Германии, предпочли по понятным причинам сдаться западным союзникам и были отправлены под усиленной охраной в Англию в замок Фарм-Холл под Кембриджем.
Все разговоры между физиками в замке прослушивались и записывались на пленку. Любопытно, что когда некоторые физики заподозрили, что их прослушивают, Вернер Гейзенберг с жаром спорил с коллегами и уверял, что англичане и американцы не применяют гестаповские методы. Это сравнение радисты и переводчики замка встретили саркастическим смехом и шутили, что наивному ученому стоило бы продемонстрировать один другой настоящий гестаповский метод.
Немецкие ученые по-разному объясняли неудачу Германии в деле создания атомной бомбы. Карл фон Вейтзакер дал благородное объяснение, о котором потом спорили десятилетиями. Он сказал:
«Мы не сделали этого, потому что никто из ученых не хотел этого делать, по принципиальным соображениям. Если бы мы все желали Германии победы в этой войне, мы бы добились успеха».
Джим Бекетт не доверяет этому объяснению как самооправдательному. Ближе к правде, считает он, объяснение Гейзенберга, который говорил, что немецкие ученые не осмелились убеждать Гитлера потратить огромную долю национальных ресурсов на дело, успех которого не гарантирован, и эффект не может быть в точности известен вплоть до испытаний. Поэтому они поставили себе целью лишь строительство атомного реактора в качестве первого шага к созданию атомного оружия. Оправдывая свою собственную службу нацистскому правительству, Гейзенберг писал:
«Я вывернул наизнанку официальный лозунг «Поставим физику на службу войне» и для себя сформулировал его наоборот «Поставим войну на службу физики». Мы получили от нацистского правительства скромную сумму $80,000 и использовали ее для своих научных проектов.
Я думаю, что доля правды есть и в том, и в другом объяснении. Наверняка среди немецких ученых были люди, питавшие отвращение к нацистскому режиму и по мере сил тормозившие работу над бомбой. Наверняка больше было таких, кто готов был закрыть глаза на бесчеловечность этого режима ради своей работы, ради науки и ради безопасности своей семьи. Но тот, кто жил в Советском Союзе при Сталине, последним бросит в них камень. Книга «Первая война физиков» является напоминанием читателю, что всякая война ведется не только армиями, но и политическими режимами воюющих стран. И автор склоняется к выводу, что в долгих войнах побеждают в конце концов страны с разумными, рациональными и человечными политическими системами. Под этот вывод, конечно, не очень подходит сокрушительная победа Советского Союза с его тоталитарным режимом над нацистской Германией с ее тоталитарным режимом. Однако, если, стиснув зубы, признать долю участия союзников во Второй мировой войне со всеми их битвами за Англию, Эль-Аламейнами, Монте-Кассинами, битвами в Арденнах, высадками в Нормандии и ленд-лизами, то вывод Джима Бегетта, возможно, не так уж и сомнителен.
Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем стоять вдвоем с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Кончатся снаряды, кончится война. Возле ограды в сумерках одна. Будешь ты опять у этих стен во тьме стоять, стоять и ждать меня, Лили Марлен.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Пятно на совести. Разлив нефти и энергетическая политика США. Честность как экономический стимул. Гость «Американского часа» – исследователь практической этики, редактор журнала «Скептик» Майкл Шермер. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Секрет в их глазах» или «За что дают Оскары иностранным фильмам».